«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какой должна быть политика США в отношении режима Лукашенко? И первые независимые кандидаты на местных выборах в Литве. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов 19 декабря прошлого года, остается в центре внимания американского и европейского экспертного сообщества. Жесткое подавление протестного движения произвело глубокое впечатление на западное общественное мнение. Европейские политики решили действовать. В январе, например, Евросоюз восстановил запрет на въезд в страны ЕС для Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников. Не далее, как в среду, лидеры Германии, Австрии и стран Вышеградской группы, Чехии, Венгрия, Словакия и Польша приняли совместное заявление с призывом к белорусским властям освободить всех политических заключенных. Но дискуссия о мерах давления на режим Лукашенко идет далеко не только в правительственных кругах. Недавно возможные меры обсуждались в Вашингтоне в ходе дискуссии, организованной Институтом Брукингса. Рассказывает Владимир Абаринов.
В середине января группа преподавателей и студентов факультета международных отношений Университета Джонса Хопкинса совершила поездку в Белоруссию. Члены группы собрали богатый материал и о фальсификации выборов, и о репрессиях против оппозиции и простых участников массовых акций протеста, и об общей атмосфере в стране. О своих впечатлениях рассказывает выпускница университета, ныне стажер Государственного департамента США Моника Сендер.
Мирное шествие тысяч людей на улицах, президент, не желающий уходить, государство, блокирующее телекоммуникационные сети и закрывающее оппозиционные сайты. Ваша ошибка будет вполне простительна, если вы подумаете, что я говорю о Тунисе или Египте. Но всего несколько недель назад весьма похожие сцены можно было видеть на улицах Белоруссии. Подавление оппозиции было быстрым и свирепым. 7 из 10 кандидатов в президенты и 700 участников акций протеста были арестованы и допрошены в КГБ. Мы слышали непосредственно от свидетелей рассказы о беспардонном мошенничестве с избирательными бюллетенями, в том числе историю о том, как наблюдатель испортила свой бюллетень, написав на нем «Саню в Гаагу». Саня — это уменьшительное имя Лукашенко. Однако позже ее бюллетень оказался в числе поданных «за Лукашенко». Нам неоднократно рассказывали о том, что раннее голосование продемонстрировало низкий уровень поддержки действующего президента. Прежде всего, со стороны пенсионеров, пожилых граждан, женщин, сельского населения. Но вместо того, чтобы побудить власти провести второй раунд голосования, эти результаты побудили власть к чрезмерной реакции. Ведь необходимо было создать видимость всенародной поддержки, дающей мандат на управление страной.
По словам Моники Сендер, белорусские студенты удивлялись рассказом своих американских ровесников о независимости университетов США и о том, что их политическая активность не контролируется и не преследуется государством.
Наши первые и самые непосредственные впечатления оказались слежки и контроля. В Минске были заметны следы событий 19 декабря и признаки того, что аресты членов оппозиции продолжаются. Права и действия белорусской общественности были скованы невидимыми наручниками. Самая грубая форма государственного контроля – месть за политическую активность. Тот, кто идет против режима, может быть отчислен из университета, может потерять жилье и даже работу. В Белоруссии нет независимых университетов с тех пор, как последний из них, Европейский гуманитарный университет, был изгнан из страны в 2004 году. Студенты государственных университетов не могут понять, каким образом американские студенты могут публично протестовать, не рискуя исключением. Белорусские студенты объяснили нам, что когда идут акции протеста, начинается более строгий контроль за посещаемостью, отсутствие регистрируется, и студенту может угрожать отчисление, если он не сможет указать уважительную причину своего отсутствия на занятиях.
Моника Сендер подробно рассказала о государственном контроле над средствами информации в Белоруссии.
Принадлежащее государству телевидение остается основным средством распространения информации. Все внешние телекомпании, включая российские каналы, вещают с задержкой. Таким образом, режим может подвергнуть тщательной цензуре любой материал, который считает опасным. Только около 30% населения пользуются доступом к интернету, по сравнению с 50% в соседней Литве. И хотя эта информация не проходит цензуру, активность пользователей пользователей бдительно отслеживается, а социальные сети взламывались. Степень тотального информационного контроля стала особенно очевидной в нашей беседе со студентами Белорусского государственного университета, которые предложили нам во время нашего визита в Минск посетить Белорусский свободный театр. Студенты не знали, что труппа недавно бежала из страны и теперь дает спектакли в Нью-Йорке, и это стало одной из главных тем для западной прессы.
Моника Сендер указала на особенности геополитического положения Белоруссии.
Наш главный вопрос, касающийся международных отношений Белоруссии, звучит так. Россия или Европейский Союз? Лукашенко утверждает, что Белоруссия – это мост между Россией и Европой. Но в действительности мы почувствовали, что это игра в перетягивание каната. Он заигрывает то с Россией, то с Евросоюзом, чтобы получить, что хочет. Как заметил один американский чиновник, летом Лукашенко занимает проевропейскую позицию, зимой – пророссийскую. На встречах в Министерстве экономики и Национальном банке нам стало ясно, что Россия, как крупнейший торговый партнер Белоруссии, пользуется очевидным влиянием на ее экономику. Однако белорусские экономисты также считают Россию экономической угрозой по двум причинам. Первая является зависимость Белоруссии от российской нефти, которая составляет 40% ее экспорта и 20% ее валового внутреннего продукта. А во-вторых, безграничные инвестиционные возможности России. Любая приватизация или либерализация экономики Беларуси тщательно контролируется из-за страха, что российские инвесторы скупят ключевые секторы белорусской экономики. Постоянно повторяющаяся тема – белорусская исключительность, если можно так сказать. Белорусская модель политической экономии уникальна. Она отличается от китайской или шведской модели. Вместе с тем, внутри правительства существуют значительные различия. Не будем называть их фракционными. Между теми, кто мыслит категориями безопасности, и теми, кто обращает взоры к Западу. Этот водораздел отражает тенденцию правительства к маневрированию между экономическими посулами Евросоюза и гарантиями безопасности со стороны России.
Студент факультета международных отношений университета Джонса Хопкинса Эдвард Ронг остановился на возможных способах влияния на ситуацию в Белоруссии извне.
Если у провала выборов в Белоруссии есть хоть какой-то позитивный результат, то это то, что для правительства Лукашенко теперь тикает бомба замедленного действия. Мошенничество с голосами – это не новость, оно ожидалось. Новость – это то, что белорусский народ в ответ вышел на улицы. В российском государстве, которым 16 лет правил один и тот же человек, демонстрация такого масштаба – это первый удар колокола. Демократические преобразования в Белоруссии не могут совершиться без существенной поддержки со стороны населения. И протесты 19 декабря показывают, что теперь такая поддержка внутри страны есть. Но мы собрались здесь сегодня, чтобы говорить о том, как мы извне можем содействовать этому внутреннему движению. Какие варианты действий есть у нас? Первый вариант – это санкции, объявленные Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Санкции, конечно, необходимая мера для того, чтобы показать белорусам, что мир слышит их протесты, показать правительству, что мы не будем терпеть систематические нарушения прав человека. Запрет на въезд и замораживание активов Лукашенко и других 158 должностных лиц, причастных к подавлению протестов, ясный сигнал. Лукашенко больше не сможет кататься на лыжах в Альпах. Экономические санкции, скоординированные Соединенными Штатами и Европейским Союзом, могли бы ослабить позиции президента, испортить ему имидж и, возможно, отразиться на его банковском счете. Но Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких дочерних компаний государственной Белнефтехим, а Европейский Союз нет и поставил под сомнение целесообразность санкций вообще, поскольку Европейский Союз – второй после России торговый партнер Белоруссии. Какой была главная новость белорусской прессе? ЕС и США вводят визовый запрет для президента Лукашенко? Нет. Главная новость была такая. ЕС решил не вводить экономические санкции против Белоруссии. По-настоящему эффективные санкции должны иметь поддержку, прежде всего, России, но это вряд ли произойдет.
По мнению Эдварда Ронга, поскольку без участия России любые экономические санкции против режима Лукашенко будут носить ограниченный характер, Западу следует сделать акцент на прорыве информационной блокады.
Второй вариант действий исходит из того, что инициатива в данном случае принадлежала народу, который вышел на улицы 19 декабря. Стержень оппозиционного движения в Белоруссии составляют люди, обладающие самостоятельным видением в стране, где информация строго контролируется. интересам. Те, кто путешествует, читает иностранную прессу и понимает, к чему следует стремиться. По сути дела, второй вариант сводится к несиловому воздействию. Телевидение и радио остаются основными средствами информации в Беларуси. Люди не обращаются за информацией к интернету. А поскольку эти средства контролируются государством, сообщение ЕС решил не вводить экономические санкции было, вероятно, единственным, которое стало известно большинству белорусов. Имеющиеся в наличии независимые средства информации работают в изгнании, главным образом в Польше. Впрочем, число независимых радиостанций на русском или белорусском языках вскоре сократится вдвое, когда BBC закроет свое русское вещание. Недавно созданный независимый новостной телеканал «Белсат», тоже работающий с территории Польши, доступен лишь 10% населения, имеющим спутниковые антенны. Хотя Европейский Союз и США оказали финансовую поддержку всем этим независимым голосам, они не обеспечили эти проекты финансированием на уровне холодной войны, необходимым для того, чтобы произвести существенное воздействие на национальное сознание. Увеличивая число независимых источников новостей, мы тем самым будем понижать легитимность государства, а следовательно и самого Лукашенко. Но, возможно, самая срочная мера, какая может быть принята, чтобы содействовать знакомству с демократическими нормами, заключается в том, чтобы снять визовые ограничения для обычных граждан, но сохранить санкции в отношении Лукашенко и должностных лиц, ответственных за бесчинство декабря.
Прислушиваются ли американские законодатели к призывам вашингтонского студента? Хватит ли у администрации Обамы политической воли, чтобы объявить холодную войну режиму Лукашенко? Эти вопросы остаются открытыми.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В выборах в местные органы власти в Литве, которые пройдут 27 февраля, впервые, кроме партий, смогут участвовать и независимые кандидаты. Насколько это новшество, подогревающее интерес литовских избирателей, является реальным шагом страны к дальнейшей демократизации? Разбиралась наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Прежние, проверенные местными и заезжими политтехнологами, методы, так сказать, разогрева избирателей в Литве нынче не работают. Экономический кризис, о скором окончании которого так охотно говорят правящие, как и прежде, сильнейшим образом влияет на жизнь людей. Рекордные безработица и, соответственно, эмиграция, коррупционные скандалы, рост цен в магазинах вкупе с низкими зарплатами и падение интереса к ценностям духовным – все это, по мнению экспертов, создает настроение апатии у людей, во многом потерявших интерес к выборам, каким бы то ни было. Ни очередные призывы, ни теледебаты, ни война компроматов с разоблачениями конкурентов, в том числе по вечной теме возможного когда-то сотрудничества с КГБ, казалось, не расшевелят публику. Однако это удалось нынешнему новшеству – участию в муниципальных выборах самовыдвиженцев. В результате на 1700 депутатских мандатов в муниципалитетах претендует примерно по 10 человек на место. Это вызвало таки интерес избирателей. Явка на выборы 27 февраля, по мнению социолога Владаса Гайдиса, должна быть не менее 40%, что для нынешней Литвы хороший результат.
Если на прошлых выборах больше говорилось о глобальных проблемах, но не о местных, в этом году отопление будет, я думаю, доминировать для людей. Это чрезвычайно актуально. На данный момент лидируют социал-демократы, потом партия труда и порядок справедливости, консерваторы. Но в этом году из-за независимых кандидатов все может настолько смешаться, вся интрига в этих независимых коалициях. Надо готовиться к сюрпризам. Людям нынешней партии надоели. В прошлом году доверие к партиям было самое низкое за 20 лет. Слово «партия» ассоциируется с чем-то нечестным. Политика – игра непредсказуемая. Сильным людям, как Фениксу, можно возродиться опять. Все-таки на этих выборах сказать, что не за кого голосовать, это было бы неправда.
На участках избиратели получат не бюллетени, а настоящие полотнища со множеством кандидатов в списках. Кстати, рекордсмены здесь – избирательная акция поляков в коалиции с Русским альянсом. Из-за эмиграции число избирателей, действительно проживающих в Литве, значительно уменьшилось. Председатель главизбиркома Зенонас Вайгаускас.
Мы стареем, и сокращается общее количество избирателей. Демографические проблемы уже начали отражаться и на избирательные списки. Кроме того, скрытая миграция. Многие граждане, которые выезжают за рубеж, не декларируют, что они уехали. По нашей конституции самоуправление выбирают жителей городов и районов. Если человек не живет в самоуправлении, не избирается. В отличие от выборов парламента, президента.
Иностранцы, участвующие в этих выборах.
Все люди, которые проживают вне зависимости от гражданства, имеют право выбирать самоуправление. Скажем, в 2007 году 25 кандидатов не имели литовского паспорта. Похожее количество и сейчас. Посмотрим, сколько из них будет избрано. С другой стороны, граждане Литвы, которые живут за рубежом, участвуют на выборах местных советов. Конечно, они не имеют права голосовать в выборах парламента тех стран или президента, но по местным самоуправлениям они могут принимают участие, и несколько граждан были избраны в Польше, в Германии и других стран.
Зенонас Вайгаускас. Литовские газеты много пишут о выборах. Например, «Республика» выступает против партийного диктата. Цитирую. «Партийные списки, как бульдозер, уничтожают право свободного выбора. Они назойливо вторгаются в нашу жизнь. Почему партийные люди не баллотируются поодиночке? Тогда их смогут освистать. Осковав себя списками, как цепями, они чувствуют себя сильнее. Обещают горы управлять. Управляют то одни, то другие, но ни за что не отвечают. Бойся списков, избиратель. Отдав свой голос за них, ты останешься в дураках». Пишут в газете «Республика». Лидер Конфедерации литовских профсоюзов Артурас Черняускас особых надежд на самовыдвиженцев не возлагает. Главное лекарство для нездоровой политической системы страны, по его мнению, это возможность отзыва депутата, которой сейчас нет.
Если был бы механизм отзыва, так любой человек, который выбирает, может высказать свое мнение, собрать определенное количество голосов и сказать этому политику: уважаемый, не оправдал нашего доверия, мы будем избирать другого человека. Вот эта бы система дала бы результат. Если проанализировать списки выборные, в основном движение формируют бывшие партийные лидеры, которые сейчас оказались в оппозиции. Или позиция, но их рейтинги сильно упали. Конечно, есть люди, которые имеют идеи, хотят помочь. Это яркие люди, которые выдвигают свои кандидатуры. Но я думаю, что им проломить списки и партийные, и коалиции общественных движений довольно трудно. Я думаю, что очень мало их пройдет.
В чем вы видите источник пессимизма? Люди не верят, что на местах можно, в принципе, что-то изменить.
Прожили 20 лет, руководство и в самоуправлении, и в парламенте не раз менялось. Те, которые были в оппозициях, стали во власти, и наоборот. Но изменений нет. Фактически наш партии нивелировали, сейчас нет крепких правых, нет крепких левых. Все поддерживают одинаковую политику. Социальную, если брать другие европейские страны, там ясные правые, ясные левые, в Литве этого не существует. Обязательно иметь систему отзыва, когда будет контроль, сможем вынудить выбранных людей работать не для себя или для партии, а именно для людей.
Артурас Черняускас. Политолог Владимир Лаучус пессимистичен по поводу возможностей индивидуальных кандидатов. Вернее, он меня поправил. Я не пессимист, реалист.
На мой взгляд, самовыдвиженцы вносят больше хаоса, чем смысла в эти выборы. Не секрет, что многие партии пользуются случаем и своих кандидатов выдвигают в качестве самовыдвиженцев. Обман, который в правовой оболочке, он уже не совсем обман. Раз можно так делать, так и делают. Но, в принципе, я вообще не думаю, что нынешние муниципальные партийные выборы имеют какое-то отношение к реальной демократии. В основном это бутафория. Муниципальной политики как таковой нет и, в принципе, быть не может. Партийная политика все-таки должна зиждеться на идеологических принципах. Самоуправление – это не та политика, для которой нужна партийная система. То есть тут хватило бы выборов мэров, может быть, каких-то еще представителей, но когда выборы в муниципалитеты дублируют выборы в Сейм, это уже что-то ненормальное.
Людям очень не нравится фарс, как они называют, когда партия для привлечения внимания к себе выставляет известного политика, члена Сейма, министра, который, как все понимают, не разменяет министерское кресло на место в самоуправлении, но он как приманка существует.
Партии должны заниматься политикой, а муниципальные вопросы, коммунальные услуги, хозяйственные дела, которые не являются политикой. Представители на муниципальном уровне могут быть как партийными, так и непартийными, но они должны быть представителями избирателей. Пока что именно на муниципальном уровне подчеркивается партийный принцип, что абсолютно, на мой взгляд, нелогично. Вот выборы в Сейм, они должны по партийным спискам исключительно, без одномандатных округов. А вот на муниципальном муниципальном уровне, наоборот, чтобы хозяйственники представляли людей своих районов, городков, а не партий.
Диссонанс, который вы усматриваете от того, что политики многие рассматривают муниципальные выборы исключительно как репетицию выборов в Сейм?
К сожалению, да, это должно меняться. То, что происходит сейчас, это политическая бутафория. Я не пессимист, я реалист. Менять систему, чтобы партии не изображали какую-то политическую деятельность, ее нет.
В европейских странах во многих муниципальным выборам уделяется огромное значение. Общинная такая активность именно на местных выборах.
Действительно, во многих западных странах самосознание на уровне гражданского общества развито сильнее, чем несколько даже деградировавшее самосознание на государственном уровне. Тенденция деполитизации заметно как в Литве, так и на Западе, но ничего хорошего в этом нет.
Политолог Владимир Лаучус, заместитель главного редактора газеты «Обзор», журналист Татьяна Ясинская, осознавая двойственность впечатления от нового порядка выдвижения кандидатов, все же видит в нем большой плюс, а ее статья об этом называется «Политпросвет» через дефис.
Это тот просвет, когда мы действительно можем узнать реальное состояние вещей. Политики начинают высыпать на наши головы настоящую информацию о положении дел в стране, в конкретных городах и поселках. Это и есть вот этот просвет, когда мы можем хоть что-то понять. И экономические показатели, ну, по всем статьям. Вообще-то людям очень полезно в это время пошире раскрывать глаза, побольше прислушиваться, много чего узнаем.
Как относитесь в таком случае к выражению «никогда так много не врут, как перед выборами»?
На коммунальном уровне соврать трудно. У нас-то как раз получается, что довольно много вранья не перед выборами, а между ними. Перед выборами это вот как раз у нас просвет.
Позитивно вы видите в этих выборах новшество выдвижения индивидуальных кандидатов.
Наконец, справедливость восторжествовала, что эту возможность дали и на уровне самоуправления. Безусловно, шаг в демократическом направлении, в строительстве гражданского общества, поощрение личной инициативы активных граждан. Но при сложившейся системе она уже не в пользу отдельного человека, даже самого активного. Если он попадет на уровне самоуправления, ему будет страшно трудно действовать, потому что посты распределяются не по реальным знаниям, умениям, а исключительно по партийной принадлежности. Эти люди будут с завязанными руками. Но если они туда попадут, ну, может быть, какой-то лед проломится, и что-то еще дальше будет происходить.
Журналист Татьяна Ясинская.
О таком новшестве, как независимые кандидаты на выборах в местные органы власти Литвы, рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Сотрудники ФСБ проводят обыск в главном здании ГУВД Московской области в связи с расследованием дела о так называемом крышевании игорного бизнеса. По этому делу подозреваемыми проходит не менее 6 человек. Двое из них во вторник были задержаны. В Курске неизвестными избит кандидат в депутаты законодательного собрания области от «Единой России» начальник регионального штаба «Молодой гвардии» Роман Гуторов. Об этом Интерфаксу сообщил лидер молодежного движения Тимур Прокопенко. Сейчас Гуторов находится в больнице. Прокуратура Москвы приостановила деятельность националистического движения против нелегальной иммиграции. Представители движения заявили, что подобные решения приведут к массовым акциям протеста. В Киеве суд принял решение о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей бывшему главе МВД Украины, лидеру партии «Народная самооборона» Юрию Луценко. Ему инкриминируют нарушения, связанные с приемом на работу МВД его водителя, незаконную слежку, а также трату бюджетных средств на нецелевые нужды. Суд столицы Норвегии Осло оставил в силе более раннее решение о депортации в Россию Вячеслава Лдацека, известного под кличкой «Рыжий Тарзан». В Тегеране произошли столкновения оппозиционеров и сторонников власти. Они обвиняют друг друга в гибели человека в ходе беспорядков в понедельник. Пока не ясно, был ли погибший демонстрантом или полицейским.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России начинается третий этап приватизации. Банк ВТБ продал еще 10% своих акций. Суды подтвердили, внутренняя информация российских компаний должна быть доступна миноритарным акционерам. Крупнейшие ипотечные агентства Соединенных Штатов Фенни Мэй и Фредди Мак закрывать или реформировать. Россия предложила Белоруссии объединить автозаводы КАМАЗ и МАЗ. Министры финансов стран еврозоны согласились удвоить Европейский антикризисный фонд. Договорятся ли теперь политики? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Завершившееся к началу этой недели размещение банком ВТБ 10% своих акций на финансовом рынке, по сути, открывает в России третий в новейшей истории страны этап приватизации государственных компаний. Он рассчитан на 3 года. Первичное размещение акций банка ВТБ, часть которых продали и частным лицам в России, поэтому его и называли тогда народным, было проведено в 2007 году. Его объем 8 миллиардов долларов сделал это размещение крупнейшим в том году в мире. На этот раз государство получило 3,3 миллиарда долларов. Теперь банк ВТБ провел новое, так называемое вторичное размещение своих акций, в ходе которого во владение сторонних инвесторов перешло 10% уставного капитала банка, а государство получило 3,3 миллиарда долларов. Текущие рыночные цены акций банка более чем на треть ниже тех, которые отмечались на рынке в канун первичного их размещения в 2007 году, то есть за год с лишним до начала острой фазы мирового финансового кризиса. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Действительно, IPO ВТБ произошло в мае 2007 года. Сейчас текущая цена, она пока еще практически на 40% ниже той цены, по которой размещался ВТБ при IPO. Понятно, что конъюнктура достаточно сильно поменялась с начала кризиса 2008-2009 годов. Соответственно, конечно, котировки акций ВТБ пока еще отражают как бы те тенденции негативные, которые мы видели за последние 2-3 года. То есть такого интереса, который мы видели до 2008 года к российским активам, когда инвесторы покупали по достаточно высоким ценам, мы в ближайшее время, скорее всего, пока еще не увидим.
Продажи 10% пакета акций государственного банка ВТБ в России фактически открывается новый, уже третий, после ваучеров начала 90-х годов и залоговых аукционов середины 90-х, этап приватизации госкомпаний и предприятий. В течение 3 ближайших лет правительство намерено продать крупные пакеты акций более десятка госкомпаний и госбанков, надеясь получить за них почти 35 миллиардов долларов, как от российских, так и зарубежных инвесторов. Однако не во всех случаях вероятны именно публичные размещения акций, как в случае ВТБ, поясняет аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Не обязательно, что государственные компании будут становиться публичными, в том смысле, что будут выпускаться их акции на бирже. Вполне возможно, что будут привлекаться какие-то большие стратегические инвесторы, и компании как были непубличными, так и останутся. Просто владение там будет не только государственным, но и частным. На мой взгляд, конечно, наилучший вариант – это размещать акции на бирже, тогда, в принципе, можно больше получить денег, потому что увеличивается круг потенциальных инвесторов. Но, наверное, не со всеми это будет сделано. В случае с Сбербанком, ну, бессмысленно там каких-то частных инвесторов искать. Лучше на бирже их продать, а там в каких-то других случаях, наверное, другие варианты тоже возможны.
В ходе вторичного размещения на финансовых рынках своих акций второй по величине Банк России, ВТБ, продал 10% уставного капитала, после чего доля государства в нем сократилась до 75,5%.
Российский гражданин Алексей Навальный, владеющий небольшими пакетами акций нескольких крупных компаний и желающих получить доступ к их документам, добился двух выгодных для себя судебных вердиктов. Прежде всего, Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Роснефти, поставившей под сомнение статью закона об акционерных обществах, о праве акционеров знакомиться в том числе и с копиями протоколов советов директоров своих компаний. В минувшем августе Московский арбитражный суд, рассмотревший иск Навального, обязал крупнейшего в России производителя нефти выполнить это требование закона. Однако позже рассмотрение дела в апелляционной инстанции было приостановлено до решения Конституционного суда. Последний же, не приняв жалобу Роснефти к рассмотрению, фактически признал ее поражение в споре со своим акционером. Теперь Алексей Навальный, как, впрочем, и любой другой владелец бумаг Роснефти, может более детально вникнуть в особенности ее бизнеса. Еще больше вопросов, вероятно, может возникнуть компании «Транснефть», владеющей всеми магистральными российскими нефтепроводами и также контролируемой государством. В понедельник Московский арбитражный суд удовлетворил другой иск миноритарного акционера «Транснефти» Алексея Навального, настаивающего на ознакомлении с протоколами совета ее директоров.
Компания «Транснефть» активно скрывала эти протоколы совета директоров. Я хочу напомнить, что я с подобным требованием обратился в десятку крупнейших компаний в стране, и многие компании, в том числе тех, с которыми я имею юридические споры и даже возбужденные уголовные дела, они такие документы предоставили, в частности, и «Газпром», и «Сургутнефтегаз», и «Сбербанк». «Транснефть» документы предоставлять отказалась. Таким образом, ну, для нас очевидно, что она что-то скрывает.
Ранее Алексей Навальный, ссылавшийся на имеющиеся в его распоряжении результаты внутренней проверки самой «Транснефти», обвинил компанию в серьезных финансовых злоупотреблениях, которые происходили при прежнем ее руководителе. Партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин напоминает, что Счетная палата России также обратила внимание на некоторые детали бизнеса «Транснефти».
Это и закрытость, и, как показал опыт, ну, что тут греха таить, это еще и коррупционная составляющая. Давайте вспомним предыдущего руководителя компании Семена Михайловича Вайнштока, которого сначала его сменщик Токарев уличил в многочисленных злоупотреблениях и просто в разворовывании средств, и в неправильном информировании российского руководства о том, что происходит в компании. А затем и Счетная палата подтвердила все эти обвинения. Я просто хочу напомнить, что когда все эти документы положили на стол тогдашнему еще президенту Путину, все, что он сделал, это назначил Вайнштока руководить олимпийским строительством, где он тоже не продержался довольно длительное время и вынужден был уйти, поскольку там продолжал ту же самую практику.
Закрытость и непрозрачность работы «Транснефти», как считают эксперты, стали чуть ли не главной причиной переноса на неопределенный срок частичной ее приватизации. Сделать это уже в ближайшее время, минувшей осенью, призывало Министерство финансов. Однако сама «Транснефть» и Министерство энергетики были против. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Что касается Министерства энергетики и самой «Транснефти», то их позиция совершенно понятна. Эта компания абсолютно непрозрачная, и передавать какую-то часть информации будущим частным акционерам она совершенно не планирует, поскольку компания, нельзя сказать, чтобы была полностью коммерческой. Многие из ее проектов не имеют экономического содержания, а целиком политизированы. То есть компания может потратить миллиарды долларов на проект, который никогда не окупится.
Впрочем, компании, как следует из судебных решений, могут ограничить право акционера на информацию в том случае, если оно может нарушать их интересы в деле сохранения коммерческой тайны. Однако здесь Алексей Навальный обращает внимание на разъяснение Высшего арбитражного суда, который в этом случае считает возможным давать акционерам запрашиваемые документы, но под подписку о неразглашении.
У компании «Транснефть» теоретически есть возможность потребовать от меня подписания соглашения о конфиденциальности. И в таком случае, скорее всего, я буду вынужден подписать такое соглашение и не смогу просто эти документы опубликовать где-то на сайте. Однако же это совершенным образом не умаляет моих возможностей для того, чтобы использовать эти документы для дальнейших юридических действий против компании, а именно обращаться в суд, в прокуратуру, в милицию и так далее.
После определения Конституционного суда Алексей Навальный надеется на положительный для себя результат рассмотрения в апелляции приостановленного иска против Роснефти. Аналогичное же дело в отношении «Транснефти», как ожидается, в связи с новыми обстоятельствами вообще обжаловано не будет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Крупнейшие ипотечные агентства Соединенных Штатов «Фенни Мэй» и «Фредди Мак». Закрывать или реформировать? Россия предложила Белоруссии объединить автозаводы «КамАЗ» и «МАЗ». Министры финансов стран еврозоны согласились удвоить Европейский антикризисный фонд. Договорятся ли теперь политики? В Соединенных Штатах Министерство финансов представило в минувшую пятницу проект плана сокращения участия государства на рынке недвижимости, на котором уже не первое десятилетие доминируют два крупнейших ипотечных агентства, называемых Fannie Mae и Freddie Mac. Они выкупают у коммерческих банков закладные по выданным ими ипотечным кредитам. Тем самым не только снижаются риски банков по ним, но банки получают дополнительные средства, которые они могут направить на выдачу новых кредитов. А сами агентства выпускают для продажи на финансовых рынках собственные облигации, которые этими закладными и обеспечены. Агентство Fannie Mae было создано еще в 1938 году, а в 1968 его приватизировали. Freddie Mac учредили в 1970 году, сразу как частную акционерную компанию. В канун мирового финансового кризиса на долю двух агентств приходилось до половины общего накопленного объема закладных по ипотеке в США на 5 триллионов долларов. Для сравнения, это почти в 3,5 раза больше общего объема экономики России в 2010 году. Острая фаза кризиса, как считается, началась 15 сентября 2008 года, когда было объявлено о банкротстве инвестиционного банка Lehman Brothers. А ровно за неделю до этого правительство США объявило об экстренном выкупе более 80% акций обоих ипотечных агентств. Он обошелся в 200 миллиардов долларов, что стало крупнейшей в истории Соединенных Штатов национализацией. И с тех пор ведутся споры, что с ними делать дальше. Хотя оба федеральных агентства по форме собственности являлись до этого исключительно частными компаниями, мало кто из участников финансовых рынков сомневался, что возникнет кризисная ситуация, государство тут же вмешается, что, собственно, и произошло. В этом и заключалось тогда главное противоречие статуса обоих агентств. С одной стороны, это частные акционерные компании, а с другой, они фактически имели гарантии государства. И можно предположить, что предложения Министерства финансов США, представленные в конце прошлой недели, направлены именно на преодоление этого противоречия. Из Калифорнии сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Это, конечно, главная цель. Но задача вообще-то триединая. Первая часть – это убрать государство и государственные гарантии с рынка ипотечных кредитов. Считалось, что благодаря этой системе Америка осуществит американскую мечту для среднего класса, и люди будут все владеть своими домами и квартирами. Оказалось, что Европа без такой программы вполне может соревноваться с Америкой, и даже многие европейские страны опередили Америку. Сейчас Америка находится на 17-м месте в мире по системе частного домовладения. Вторая задача – это, как вы сказали, устранить то противоречие, которое экономисты определяют так, что прибыли частные, а риски государственные, то есть риски налогоплательщика, и в конечном счете платит государство и платит налогоплательщик. И третья задача, исключительно важная, о которой говорит Министерство финансов, это устранить проблемы неэффективного использования инвестиций, потому что когда жилищное строительство и покупка жилья субсидируются, риски гарантируются, то тогда, естественно, сбережения и инвестиции чрезмерно идут на жилищный рынок и недостаточно идут в реальное производство, что замедляет экономический рост.
Оба агентства, выкупая у банков закладные по ипотечным кредитам, тем самым способствуют удержанию ставок по этим кредитам на минимальном уровне. Если теперь участие государства в них будет сведено к минимуму, ставки по кредитам явно повысятся, что, в свою очередь, может обернуться сокращением объемов ипотечного кредита. Кредитования в стране.
Сокращения кредитования не будет. Безусловно, поднимутся и должны подняться процентные ставки. Но процентная ставка – это только наценка на номинальную цену на дом. Если процентные ставки низкие, номинальная цена жилья высокая. Если процентные ставки повышаются, номинальная цена жилья будет падать, то есть будет происходить выравнивание рыночной цены на жилье. И поэтому для людей, которые будут покупать жилье, ущерба никакого не будет, потому что объем кредитования будет сохраняться примерно прежним, для людей, которые будут покупать жилье, особенно для молодых людей, людей среднего возраста, которые будут покупать свой первый дом, им даже в какой-то степени будет лучше, потому что им же надо внести первый взнос, и если номинальная цена жилья упадет, то им легче будет внести первый взнос.
Правительство США предложило три варианта возможного реформирования и обоих ипотечных агентств, и ипотечного рынка в целом. Как кратко можно представить суть различия между этими вариантами?
Три варианта очень простые. Их можно представить как три матрешки. Маленькая, средняя и большая. Маленькая матрешка – это государство уходит с жилищного рынка за исключением низкооплачиваемых слоев, ветеранов всех войн и фермеров. Значит, остается примерно 10-15% всего жилищного рынка, который государство будет субсидировать. Все остальное уходит на частный рынок. Второй вариант – это вторая матрешка, что государство сохраняет вот этот первый малый слой, который оно субсидирует, но в условиях кризисов оно гарантирует все остальное, и в плохой ситуации государство оказывается как бы страховым агентством, которое не дает возможность жилищному рынку обвалиться. И третья матрешка – это когда государство фактически восстанавливает существующую систему, но, как ему кажется, в более устойчивом виде. А именно вместо двух огромных агентств Fannie Mae и Freddie Mac создается множество таких учреждений, которые поддерживают, страхуют и гарантируют государство, но оно их регулирует, оно заставляет их иметь гораздо больше собственный капитал, усиливаются требования к первому взносу, усиливаются требования к кредитным рискам людей, которые покупают жилье, то есть система в меньшей степени, но тем не менее она подвержена тем же самым рискам.
По экспертным оценкам, сегодня федеральные ипотечные агентства обеспечивают в США почти 90% всех новых ипотечных кредитов, выдаваемых банками и другими финансовыми компаниями.
Глава государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов направил правительству Беларуси предложение о слиянии двух крупнейших национальных производителей грузовых автомобилей – компаний КАМАЗ и МАЗ. Сделка, согласно его представлению, должна быть проведена в форме обмена акций. По ее завершении российский автозавод станет единоличным владельцем Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Беларуси, получит пакет акций КАМАЗа. Его величина пока не определена, но, как считает Сергей Чемезов, она вряд ли будет больше 25%. Сейчас крупнейшими совладельцами КАМАЗа являются Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог», чуть менее 50 и около 27% акций соответственно. Еще 11% принадлежит немецкому концерну «Даймлер», а 4% – Европейскому банку реконструкции и развития. Партнеры Ростехнологии по бизнесу в КАМАЗе предложение госкорпорации пока не комментируют, однако независимые эксперты не считают его оптимальным, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
И КАМАЗ, и МАЗ имеют общие рынки сбыта продукции и фактически выпускают конкурентные автомобили. Поэтому не ожидаю, что здесь будет какой-то прорыв для КАМАЗа. Другое дело, что можно будет как-то увеличить портфель брендов и попробовать улучшить качество с потенциалом выхода на восточные и западноевропейские рынки. В другом, честно говоря, я не вижу потенциальной выгоды от этого приобретения. На мой взгляд, объединение КАМАЗа и МАЗа вряд ли преследует экономическую логику. Скорее всего, здесь речь идет о, политическом каком-то факторе сотрудничества двух стран и плюс фактора недопущения в МАЗ зарубежных игроков, в частности китайских компаний, которые могли бы наладить выпуск недорогих грузовиков, что составило бы большую конкуренцию КАМАЗу на российском рынке.
Тем не менее, в среду первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко заявил, что Минск поддерживает идею создания холдинга. Однако основной торг еще впереди, поскольку Россию вряд ли устроит цена МАЗа, официально названная накануне. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Государственный комитет по имуществу Белоруссии оценивает Минский автозавод в 2,5 миллиарда долларов, что, по мнению белорусских экспертов, является крайне заниженным показателем. По мнению Валентина Лопана, бывшего помощника генерального директора МАЗа, одна только торговая марка стоит больше названной суммы. К тому же добро на такого рода слияние в Белоруссии дает президент Александр Лукашенко.
Он неоднократно публично заявлял, что никакой безденежной приватизации не будет. КАМАЗ предлагает безденежные схемы, обменяться акциями, МАЗу, такой объединение ничего не дает. С точки зрения технологий у КАМАЗа взять нечего. Технический уровень КАМАЗа значительно ниже МАЗа.
Минский автомобильный завод – государственное предприятие, занесенное в список стратегических. В производственном цикле заняты более 20 тысяч человек. Поэтому перспективы предприятия будут оцениваться на самом высоком уровне. Сегодня первый вице-премьер Владимир Семашко уточнил, что 2 года назад МАЗ вплотную подошел к банкротству. Рентабельность предприятия составила минус 6,7%. Однако после выделения значительной бюджетной суды в декабре 2010-го рентабельность МАЗа составила уже плюс 9,2%. Правда, с конца 2009 года пришлось уволить 4,5 тысячи человек. Основным рынком сбыта автомобилей МАЗ остается Россия. Однако доступ на российский рынок становится все более проблематичным. МАЗ является основным конкурентом КАМАЗа, поскольку выпускает грузовики того же размера и ценового диапазона. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Однако российские эксперты сходятся в том, что Минский автомобильный завод не может стоить 2,5 миллиарда долларов, поскольку текущая капитализация российского КАМАЗа, имеющего, безусловно, лучшие производственные показатели, составляет чуть более 2 миллиардов. Этой же точки зрения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, оценка белорусской стороны Минского завода завышена. 2,5 миллиарда долларов – это скорее желаемая оценка, но в действительности завод стоит в разы меньше. Учитывая то, что выпуск МАЗа за 2010 год составил около 11 тысяч автомобилей, в то время как КАМАЗ выпустил 32 тысячи грузовиков, на мой взгляд, с учетом этих производственных показателей, МАЗ должен стоить примерно в 2,5 раза меньше, чем стоит сейчас КАМАЗ. То есть наиболее адекватный диапазон оценки для Минского автозавода стоит где-то от, наверное, 700 миллионов до миллиарда долларов.
Инвесторы же пока также неоднозначно оценивают инициативу об объединении российского и белорусского производителей грузовиков. Акции КАМАЗа к вечеру вторника на новостях от Сергея Чемизова подорожали более чем на 6%, однако в среду они ушли в минус.
Министры финансов стран Европейского Союза на очередной встрече, состоявшейся на этой неделе, одобрили в принципе предложение об удвоении реальных объемов антикризисного фонда стран еврозоны. Напомню, он был учрежден еще в мае прошлого года на пике долгового кризиса в Греции и рассчитан на период до 2013 года. Его общий заявленный объем – 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и еще 60 миллиардов. Потенциальный вклад в Европейской комиссии. Основные же средства фонда на 440 миллиардов евро составляют гарантии правительств стран еврозоны пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант-вкладчик этого фонда – Германия, доля которой в нем превышает 27%, доля Франции – 20%, Италии – 18%. Однако никаких реальных денег в виде, скажем, вкладов соответствующих стран в этом фонде нет и быть не может. И вот почему. Схема оказания финансовой помощи фондам, уже опробованная в случае с Ирландией, выглядит так. После того, как та или иная страна официально обращается к Евросоюзу за такой помощью, представители ЕС начинают переговоры с национальным правительством об условиях ее предоставления. После их согласования сам антикризисный фонд выпускает и продает на финансовом рынке определенный объем собственных долговых обязательств, то есть облигаций, которые и поддерживают теми самыми гарантиями стран еврозоны на общую сумму 440 миллиардов евро. Облигациям этим присвоен наивысший кредитный рейтинг, что позволяет продавать их на долговом рынке под минимальный процент. Вырученные от продажи этих облигаций средства и предоставляются в виде кредитов на согласованных ранее условиях стране, обратившейся за финансовой помощью к Евросоюзу. В конце января, например, фонд продал своих облигаций на 5 миллиардов евро, которые станут частью общего антикризисного кредита Евросоюза Ирландии на сумму 85 миллиардов евро. Но вот проблема. Из 16 стран еврозоны, учредивших Европейский антикризисный фонд в мае прошлого года, лишь 6 стран сами имеют наивысший кредитный рейтинг. И чтобы облигации общего фонда сохраняли бы его таким же, необходима некая страховка. Именно поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально фонд может выпустить облигации на сумму примерно 250 миллиардов. миллиардов. И возникнет необходимость оказания помощи более крупным, чем Ирландия или Португалия, странам еврозоны, такой, например, как Испания, а это 12% совокупного ВВП всей еврозоны, денег фонда, по многочисленным прогнозам экспертов, явно может не хватить. Из этих опасений и возникли планы расширения реальных объемов Европейского антикризисного фонда. И теперь министры финансов стран еврозоны в принципе согласились, что к середине 2013 года, когда истекут полномочия нынешнего фонда, объем его должен быть удвоен, то есть с 250 миллиардов евро реальных на сегодня до 500 миллиардов евро. Причем каждые два года этот объем в зависимости от обстоятельств пересматривается. Окончательное решение, быть ли этому удвоению, может быть принято на Европейском саммите в марте, но увязываться оно будет с планами целого ряда других изменений в проводимой странами Евросоюза бюджетной и финансовой политике в сторону ее ужесточения, на чем настаивает, в частности, Германия, главный европейский кредитор. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая трансатлантическая компания.
Мне стыдно за них. Они нескромно поступают. Как будто...
Если вы хотите политического процесса, то пусть судьями будут сами граждане.
Долой режим! Долой режим!
На высоте 400 метров произошла разбалансировка вертолета. В результате экипаж совершил вынужденную посадку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».